Сегодня 133-е занятие. Значит, Геморе Псохим, который мы изучаем, начался разговор про гнев. Это же у нас идет, возьмем, 2 или 3 занятия, это 2 точно. И Геморе связал это с посылкой Смишли, где царь Шлома ха-Мелех сказал, что... Нет, Икайлот был, честно, да, Мишли. Что гнев, он в сердце. В другом трактате Талмуд, Брахот, говорится по-иному, что гнев находится в печени, что в сердце. Геморе говорит, что в сердце находится понимание. Сердце понимает. Ну и вот сегодня речь пойдет о том, что значит, что сердце понимает. В принципе, при царе Шмишле там и гнев, и сердце нет, и понимания нет. Потому что если есть какой-то ящик, в него можно положить разные вещи. Гнев туда положить, разум туда положить, еще что-то положить. Всего много, может быть, сердце. Что здесь странно, что сердце понимает. Человек учится в школе, потом кончает высшее учебное заведение. Там его научили, что разум находится в мозгу. Орган, предназначенный для понимания, для разума, это мозг человека, это очевидно. И вдруг Геморе говорит, нет, сердце понимает. Есть какое-то скрытое знание. В том же месте в трактате Брахот Геморе говорит, проходит по разным органам, часто говорит, что почки, они дают совет, эйца. Тоже скрытое. Сейчас мы будем выяснять, что значит, что сердце понимает. Значит, понимание – это одна из форм разума. У разума, как мы знаем, есть 3 аспекта. Хохма, бина, дат. Мы на каких-то занятиях довольно подробно выясняли, в чем каждый из этих аспектов. И сейчас мы, естественно, не будем все это поднимать, это трудная концепция. Но, так сказать, кое-что оттуда возьмем. Дат отличается от хохмы и бина тем, что это такое сила соединения. Также там было сказано, что дат обеспечивает глубину понимания. Ну, сейчас мы пойдем, так сказать, двигаться в этом направлении, посмотрим, как понимание попадает в сердце. Чтобы понять это, мы заглянем наверх. Внизу есть человек, он сделал по образу и подобию Творца. Внизу есть человек, он центральная фигура творения. Значит, наверху в его существовании Творца тоже есть человек, так называемый верхний человек, условно говоря. Да, у него нет никаких форм наших, естественно, в существовании Творца мы ушли. Там есть какие-то, условно говоря, области световые, блоки световые. Но поскольку у человека есть хохма, бина, дат, то там у того верхнего человека тоже есть эти 3 области. Так как у человека они находятся вот в голове, так и там есть своя голова, которая не имеет формы головы. Это концепция головы в верхнем мире. Вот в нее эти 3, в эту область голова входят эти 3 световых потока, 3 своих области, что ли. Хохма, бина, дат. Как они там расположены? Хохма справа. Такое право в верхней области мы оставим, так сказать, в стороне, не будем выяснять. Бина слева. И дат посередине. Форма, значит, функция дат, она связывает правое и левое. Дальше идет распространение. И это верхние головы, это верхнее тело. И вот хохма, поскольку это начало правого канала, а бина – это начало левого канала, то это как и распространение пойдет от хохмы по правому каналу, от хохмы к хесед и так далее. От бины – это левый канал, начало левого канала, значит, гвура и так далее. А как дат? Он тоже будет распространяться, но поскольку там наверху его функция иная, функция соединения, то есть справляться он будет по-иному. Как? Значит, Микуболем учит, что он сохранит эту свойство соединения. Каким образом? Он не пойдет по правому каналу, по правой стороне, не пойдет по левой стороне, он пойдет по всем каналам сразу, эту функцию соединения по всем, и он будет внутренней частью каждой области, в которую он попадает. У человека, мы знаем, есть 248 органов. На прошлом занятии ты разбирал, что такое. Значит, там тоже наверху есть 248 как бы областей органов. Вот дат войдет в каждую из них и будет там его внутренней частью. Как бы душа, нешама. Каждая эта область, каждого из этого органа. Это специфика дат. Но если так, если дат действительно обладает тем свойством, что он является внутренней частью каждого органа, центром как бы каждого органа, тогда, естественно, он связан с лейв, с сердцем. Что в этом есть свойство лейв, отличие от других органов. Что это центр всего. От лейв идет кровь по всем органам. Мы говорим не просто про физическую кровь, а про духовное сердце, духовное уровень. Вот распространение этой энергии шефа от сердца идет по всем. Поэтому если даст попадает во все, естественно, его соединит сердце. Он будет в центре не только каждого из органов, но и в центре сердца. Мы видим, что дат не просто в сердце, понимание не просто в сердце, а в его середине, в центре. Это вот душа сердца. Но сердце обладает не только свойством, что оно центр всего. У него есть второй аспект, который отмечался, а именно связь с верхом. Рух, который в сердце, он связан с верхней частью нишаны, души, с нишама. Тогда связан с верхом. Мало быть соединенным со всем, чтобы попасть в сердце. Надо еще иметь верхний этот выход наверх. Значит, когда отбудет, будет ли он обладать этим свойством. Ну, известно, что нишама, ее главное свойство, что она сихлис, разумная. Так, она разумная. Но у нее специфический разум. Он отвечает свойству этого существа, нишамы. Нишама, она, по сути, по своему созданию. Это существо внутреннее. Если говорить по именам, она как бы произошла от имени Юдкей Вавкей. А значит, ну, тело, оно от имени Луким, это известно. Это уже внешняя оболочка. Так вот, если нишама имеет это свойство создания внутреннее, то и понимание у нее будет внутреннее. Она будет, значит, у нее там свои законы, как она понимает, кто ее знает. И поскольку она в теле, то она уже действует по законам этого тела, воспринимает творение, но внутренним образом, что это ее свойство. Внутреннее понимание вещей, оно от нишамы. Человек познает творение, наука, она познает внешнюю часть творения. В этой внешней части есть скрытые вещи, естественно. Но все-таки это внешняя часть творения. И разум человека, он тоже должен быть устремлен вот на это. Это внешний аспект разума. Тот человек может преуспеть весьма сильно. То есть диссертации, премии всякие. Это никак не связано с внутренним пониманием. Это другой аспект. Этот аспект уже зависит от нашей. И поскольку внутреннее понимание, как выяснялось, это вот дат лежит в основе, значит, неминуемо дат связан с нашамой. Тогда говорится, что нашама сихлис, понимающая, имеется в виду не хохма, не бина, а дат. Что это есть внутреннее понимание, глубина понимания. Мы видим, что дат действительно связан с верхом, значит, уместно в сердце. Что сердце связано с верхом. Дальше есть, значит, некоторые проблемы. Но это хорошо, что есть проблемы, что это способ понять. Гнев тоже находится в сердце. Как он попал в сердце? И сердце соединяется с верхом. Гнев он никаким образом наверх не тянет. Наоборот, он разрушает соединение верхнее. Он отрывает человека от своей, от его нашаны, в чем он в сердце находится. То, что он центральная роль, это мы выяснили. Но почему он в сердце? Где там вот этот вертикальный вектор наверх? Ну, ответ такой, что вот этот вертикальный вектор, он суть вот этого канала, который идет наверх, он соединяет сердце лейф с моих, с мозгом, рох с нашама. Но если же другой вектор, сердце может быть направлено вниз. Всякий канал наверх имеет две стороны, любой. Наверх идти, или можно вниз идти по этому каналу. Двустороннее движение, любой канал. Насколько вниз уйдешь, это, значит, ну, дальше, дальше геном не уйдешь, но спускаться можно довольно низко. Вот гнев, он тоже принадлежит к центральному каналу, только он отрывает от нишамы, от верха, и идет вниз. Поэтому место в сердце. Сердце – это центральный канал. Либо соединение, либо отрыва. Дат – это когда соединение, а гнев – когда, наоборот, разъединение, отрыв. Не то это в сердце. Так. Теперь значит, у нас получилась интересная идея, интересный факт о том, что дат проникает в каждый из 248 органов. Значит, каждый орган человек умный. Сердце умное стало гемора. Но мы получаем, раз сердце умное, то и каждый орган умный. Почему? Что сердце распространяется в каждой из 248. Вот цей раз. Все органы умные. Вроде не выглядит так. Вроде наоборот. Как это понимать? Ну, давайте, значит, немножко поднимемся, чтобы понять это. Куда мы поднимемся? В самое начало. Если кто-то думает, что мы поднялись в Ганейды, ну, мы идем еще выше. Мы идем в то существование, про которое лучше не стоит, не стоит и разговаривать даже. В то существование Хакодыш Борогу, когда он абсолютно непознаваем. Поэтому и говорить про него, в общем-то, бессмысленно, потому что наши слова он непознаваем. Тем не менее, значит, он представил себя таким образом, чтобы мы его могли познать. Почему он так сделал? На этот вопрос нельзя ответить. Он захотел, чтобы так было. И поэтому вот началось его раскрытие, этого непознаваемого, то, что можно познавать. Вот это шло ступень за ступенью, ступень за ступенью, миллиарды ступеней, условно говоря. И вот теперь мы сидим в комнате и разговариваем про это, пытаемся познать. Это раскрытие его началось с его желания, он захотел себя раскрыть. Мы можем говорить, какие последствия. Исходя из последствий, понимать, почему он захотел это сделать. Мы сейчас в это вдаваться не будем. Мы только используем этот факт, что он в самом начале раскрытия захотел себя раскрыть. Это родствен, его желание, воля. Это стоит в начале всего. Если это корень абсолютно всего его раскрытия, то и все ступени этого раскрытия содержит в себе этот корень. В каждой ветке проявляется корень. Корень ветка яблони такая, как у груши. Почему же корни разные? Получается, что его раскрытие, это на самом деле раскрытие вот того, что он захотел у человека. Он же делал по образу подобию. Точно так же, вот этот родствен его, воля, желание, стоит во главе угла. Почему так? Ну, во-первых, это так, мы это знаем. Любой коих человека, любая его сила, хохма, или другая какая-то, там доброта, эсет, еще что-то, хейн, любое свойство, оно обязательно имеет, так, связано с желанием человека. Хохму можно направить в одну сторону, можно направить в другую сторону. От чего это зависит? От его желания, от родства. И так любое. В этом смысле родствен, воля, желание человека – это в центре всего. И поэтому мы понимаем на самом деле, почему нам дана именно вот Тора для работы. Тора, она раскрывает желание Творца. Это его приказ. делай так, не делай не так, а так не делай. Это уродство, это выживание. В этом есть вся Тора. Не надо. В этом вся Тора. И сколько этих его желаний, а вот какое творение, столько и желаний у него. Все, что создано в творении, это вот реализация его желания. Так. И так вот, родственность – это в начале всего. И ну, вот мы говорим Тору, разные всего желания, но внутри всего стоит одно – создание Тойф и уничтожение Ра. Для этого он и создал Ситру Ахру, как противостояние, как антипод своему желанию. Он хочет так, и он создал существо, которое так не хочет, идет против того, что он хочет. Поэтому сражение с Ситрой Ахрой, творение в человеке, это и корень всего. Родсон, соединенный с Тойф, с Ейцер Тойф, это уничтожение Ра. И на этом все стоит. Дальше есть разные проявления. Одна одежда, другая, третья. Много кайхот у человека, много органов. Но внутри всего будет стоять вот это. Твой родсон. Почему это в начале внутри всего? Потому что вот так оно все и было сделано. Сказали, что все начинается вот с родственного твоего. И весь смысл раскрытия в том, чтобы показать, что этот родствен сильнее всех и всего. Как вот для этого и создана Ситрахра, Бехра. Для этого и дана Тора. Я хочу этого, этого, этого. Но внутри всего лежит вот сражение с этой негативной силой. Так. Так вот, значит, после этого вступления вернемся к нашим органам. У человека есть родствен, который, значит, в центре, в начале всего, так создано, и его сила связана с каждым проявлением человека, иными словами, с каждым из органов. Мы не говорим физические органы сейчас. Мы говорим про внутреннее устройство человека. То есть разный родствен кайкхот. И родствен, он вот входит в каждый из них. Дальше. Если этот родствен связан с яйцера Ра, есть такая сила в человеке, тогда этот орган, в который входит этот родствен, сориентирован на негативную силу. И тогда в этом органе возникают эти пары геном, про которые шла речь в тот раз. И вот такой орган, в котором есть влияние негатива, он блокирует дат. Дат не может тянуться наверх, потому что среда, в которой он находится, она негативная. Он в тюрьме. Он спит. Это напоминает то, что вот нешама, она внутри одежды. Если одежда нешамы негативная, темная, нешама спит, не проявляется. Так вот, дат, оказавшийся в таком окружении, в этом органе, он не будет тянуть человека наверх. Хотя его свойство такое, но он не будет активным, что среда его блокировала. И орган, если то, что стать умным, он совсем не умный. Что там дат только номинально присутствует, но не активный. А что там активное? О, там активный этот родствен, этот яйцер, это негатив. Это уже сила. И дальше, если он действительно набрал силу, тогда этот частный родствен этого органа какого-то, их много, 248, он, вот этот частный родствен, начинает играть роль первой скрипки в оркестре. Негатив выходит в внутренний мир человека и задает тон. И общий родствен человека, его устремление, оно становится рабом для этого частного, подыгрывает ему, руководит остальными участками, чтобы удовлетворить желание вот этого. Ну, если этого не происходит, если родствен имеет другую направленность, Тойф, не яйцер Ра им правит, а яйцер Тойф, это тоже есть человек, тогда происходит обратное. Этот орган имеет этот родствен положительный, негатива там нет места. Тогда дат оживляется, он смотрит вокруг, о, какая прекрасная среда. И он хочет вырасти, он тянет орго наверх. И поскольку этот родствен, он все органы заполняет, тогда вот может так случиться, что сама природа человека, она тянет его наверх. Это уже благоприятная среда для души. Может случиться так, что тело человека, наоборот, не просто даже восприимчиво высокому, оно само по себе просит высокого. Ну, такой пример небольшой. Человек изучает Тору. Ну, вот он изучает, так и живет. Потом как-то случилось, что он заболел. Он не может изучать. Может, физически плохо от этого становится. Органы страдают, что та пища, к которой они привыкли, не поступает. Он пойдет в компьютер, что ли, смотреть. Почему? Значит, тело же человека сориентировано на иное. Такое тоже возможно. Так. Теперь возникает практический вопрос. Как быть со своими органами? Как их повернуть в одну сторону и убрать от другой стороны? Это вопрос естественный, который возникает. Ну, первое, надо как-то себя уберечь от негатива. Это есть рара. Вопрос, как это сделать. Есть разные, так сказать, разная техника борьбы с ним. Ну, надо в первую очередь знать свою природу. Что ты имеешь дело не с общими вещами, а с самим собой. Значит, конкретно уже сражение. Надо знать себя, свою природу. Но этого мало. Надо включить, так сказать, понимание. Понимание, оно базируется на общих законах. Ты конкретный человек, но есть общие законы, которые созданы просто для человека. И чтобы иметь дело с самим собой, надо знать эти законы. Иначе ты проиграешь. Поэтому вот надо изучать Тору. Так вот, мы сейчас познакомимся с одним из общих законов, который описан в Хумаш. Так. Но сначала мы, так сказать, обозначим цель. К чему мы идем? Цель этого сражения. Как органы подчинить тому, чтобы они тянулись наверх. Если нет, то они, наоборот, потянут человека вниз. Сейчас, секунду. Возникает ассоциация, когда мы говорим про все органы человека и человека в целом, про жизнь каждого органа и про жизнь человека, возникает ассоциация с Адам Гришон. Значит, Адам был наделен тем, что до его падения все нешамот в него входили. Что это обозначает, загадка. Но так сказано. И вот это напоминает устройство самого человека. Есть человек, и есть его органы, 248. Они входят в него. Значит, и каждый орган может тянуть его вниз. И наоборот, уталкивается наверх, зависит от состояния этого органа. Что произошло в тот момент с Адамом? Он делал хэт, поел недозволенное. Что случилось с его нашамот, которые были подключены к нему? Не с ним, а с теми нашамот, которые были к нему подключены. Они тоже грохнулись вниз, в клепот пошли. И Ризм задает вопрос, а почему, в чем они провинились, что их загнали в клепот моментально? Почему так сделано? Он дает такое объяснение. На самом деле, говорит, в том хэд, который сделал Адам, они тоже участвовали. Это похоже на то, что мы сейчас говорим. То, что делает человек в целом, зависит от того, в каком состоянии находится каждый из органов. Вниз тянет или вверх, в какой степени. Это, безусловно, влияет на то, что делает человек. Может, даже в первой степени влияет. Зависит от конкретной ситуации. Только Ризан говорит, что когда Адам делал хэт, то этот выбор, кушать или не кушать, он перед каждой нашамой, которая была в нем. И доля в том грехе, который сделал Адам, ее разделяли и все эти нашамот. Это такое общее утверждение, насколько оно, то есть, понимаемо буквально, это вопрос. Все нашамот участвовали в этом. Ну, можно предложить такое объяснение. Вот был Хатегел у Синая. Кто его делал? Три с чем-то тысячи, 3000 еще немножко. Остальные нет. А пострадали все. Почему? Они были в том духовном пространстве и не воспротивились. Это раз. Когда произошел этот хэт, они, так сказать, делали свои дела. У них, у людей были свои дела. А там хэт сделали у Синая, у меня свои дела. Все пострадали. Коллективное наказание. Почему? Потому что каждый участвовал в этом по-своему. Мерзавцы активным образом, они мерзавцы своим образом. Вот так, может быть, и произошло в тот первый раз. Отношение каждой нишаны, безусловно, было к этому хэт, который Адам делал. И в результате пострадали все. Ну, суд над всем. Коллективный суд сверху. Так, теперь возвращаемся к нашему вопросу о том, как противостоять этому загрязнению собственных внутренних органов. Ну, не допускать туда яйцера ра, негативный родствен. Как это сделать? Он же уже там. После того, как Адам сделал хэт, все древо познания, оно было заражено этой негативной силой в той или иной степени. И на этом древе стоит все творение настоящего мира, и мы в частности. Каждый орган загрязнен. Что он уже там? Вопрос, на самом деле, в том, чтобы не дать ему хода, удержать. А орган имеет такую свою жизненную силу, поэтому он живой орган. А там еще примешивается вот яйцера ра. Этот яйцера тоже имеет жизненную силу. Это надо нейтрализовать каким-то образом. Он находится в органе, надо лишить его питания. Ну и идея такая, не подпитывай. Не делай те вещи, которые подкармливают вот этот яйцера ра. И дают силу вот этому органу, в котором подпитан яйцера. Этот орган действительно сильным. Имеет большую силу негативную. Не подпитывай. А как не подпитывать? Значит, коэхра, сатан, нахаш, яйцера ра, все то же самое. Они не будут сидеть сложа руки. Они работают 25 часов в сутки. 24 открыто, еще один час скрытым образом. Как же быть бедному еврею? Как быть? Посмотрим в Хумаш. Там описано соотношение яйцера ра и человека в самом-самом начале. Создание человека. Что-то главное в нашем существовании. Сражение с этой силой. Как ее не впустить в себя, если она уже там? Не подпитывать ее. Сейчас мы будем про это говорить, используя идею Хумаш. Идея, когда Нахаш, змей, стал соблазнять человека. Пошел он не к Адаму, он пошел к Хаве. На то была своя причина. И мы про это говорили уже. Хава, она имеет большую тягу к материальности по своему созданию. И там негативной силе легче внедриться. Он пошел к этой стороне человека. Он начал разговариваться. И Хава стала ему отвечать. И завязался разговор. Это была ошибка. С этой силой нельзя разговариваться. Если начнешь разговаривать с ней, проиграешь. Скорее всего. То есть лучше всего был бы Хаве отвернуться от него. Или есть другой способ. Как человек имеет дело со своими яйцера ра. Когда мы говорим про то, что Хумаш – общий концепт, Адам, Хава, Нахаш, надо понимать, что мы говорим про себя самих. Что мы тоже люди. Они люди, у них Нахаш. Мы люди, у нас свой яйцера ра. Так вот один способ – с ним просто не разговаривать, закрыть дверь перед ним. Или есть другой способ, как говорят. Кстати, мы знаем, что ты, конечно, прав. Я сделаю, как ты хочешь. Я слабый, а ты сильный. Но не сегодня. Завтра. Приходи завтра. Это очень хорошее, эффективное средство сражения с ним. Это на сегодня он остался без пищи. И ты уже знаешь, что можешь оставить его без пищи. Принять на себя обязательство общения – это трудно. Но на сегодня ладно. Ну, по крайней мере, может, на сегодня, на час это станет у меня. Это что, ты можешь продержаться час? Апостол какой-то час продержался, и он снова приходит. Посмотрит, знаешь, что вот сейчас мне некогда, мне надо вот то-то, то-то сделать там, но через час приходи. И он скажет, через два часа уже, чтобы у тебя появился вкус сражения. Все это другой способ. Но в любом случае не затевать с ним разговор. Почему? Потому что разговор с ним сближает тебя с ним. Любой разговор. Вот я сейчас разговариваю с аудиторией. Между нами происходит сближение. И так любой разговор. Нахаш стал разговаривать с Хавой. Но он хитрый. Он умный. Он не просто спросил, сказал Всевышний, что с этого дерева нельзя кушать или нет. Он не так спросил. Он сказал так. А действительно ли сказал Элоким, что с любого дерева, с каждого дерева нельзя кушать? Если бы он спросил в лоб, но она бы сказала ему, с дерева из Хадатойра нельзя кушать. Точка. Разговор окончен. Он хотел иметь с ней разговор. Поэтому он поставил разговор в такой форме. А действительно ли сказал Творец, что с любого дерева нельзя кушать? Но она поддалась на уточку и стала ему объяснять, нет, с любого не надо, он про любой не говорил. Он, наоборот, сказал, со всех можешь кушать, кроме этого одного. Нахаш знал, что она ответит, что вот со всего можно, а вот только с одного этого нельзя. Он ее поставил в ситуацию, когда она, так сказать, размышляет, мне все позволено, с любого могу кушать, но только один запрет – если ситуация такова, ну вот с этих можно, с этих нельзя, ну такова жизнь. 30% я не могу, 70% могу, так устроено. Не будет со мной с этим 30% сильно уж. Есть чего покушать. Но если только с одного нельзя, а со всего остального можно, тогда появляется идея. Я могу все. Надо только вот одну ступень для этого сделать. И все будет удовлетворено, все мое желание будет удовлетворено. Только одну ступень. Вот так Нахаш стал действовать. И он сказал, да, у тебя только одна ступень осталась. И если ты ее преодолеешь, ты будешь как Элоким, знающий добро и зло. Вот что тебя отличает от Элоким. Ты все можешь, кроме одного, он все может. И только одна ступень, ты можешь стать как он. И так он ведет разговор. Она уже в сетях. Она смотрит теперь на это дерево с другими глазами. Посмотрите, она посмотрела. И что она узрела? Что она раньше этого дерева не видела, что ли? Она увидела тысячу раз уже перед этим. Она посмотрела на это дерево новыми глазами. Там у нее и красивое, и тайва появилась, и хэмда, вожделение к этому дереву. И это хэмда для познания. Действительно, она может познать то и фера, стать как Элоким. Он знает, ну пусть на своем уровне все-таки. И клюнула, взяла. Вот так это начался этот разговор и привело к тому, что он переменил ее эту ориентацию, сориентировал ее на другое. Поэтому самое хорошее вот не вступать в разговор или вот отослать его на некоторое время. Может, еще другие способы есть. Ну, вот. Главное, как-то избежать разговора.
Сказать нет. Сказать нет. Не возвращаться.
Так я говорю, сказать нет. Скажи нет. Он не послушает. Понимаете? Он не послушает. Если бы он был снаружи, ну да, сказал нет и все. Пришел тебе вот в дверь, пришел кто-то прервать занятие, сказал нет. Это легко. Но с тем, который внутри, так не скажешь нет. Это другой разговор, он же внутри, сам себе скажешь нет. А ты хочешь. Он хочет, как мужчина. Так. Чего-то мне начать разговор. Двигаемся дальше в этом направлении. Как произошел с Адамом? Кстати, вот первое, почему Нахаш пошел к Хаве именно, а не к Адаму? Потому что Адам был более сильный в дате, в разуме. И он пошел в то место, которое легче перехитрить. Это другое объяснение, почему он пошел на Хаве. Не из-за природы, а именно из-за того, что она имела более слабый дат, чем Адам. Кто-то имел гораздо больше шансов добиться успеха. Хорошо, что случилось с Адамом? Он уже пробрался в Хаву, Нахаш. Она же съела, он теперь внутри нее. Он сам не разговаривает с Адамом, Хава, она тоже с ним не разговаривает. Это странно. Мы только что выяснили, что этот негатив может себя достать, когда начал с ним разговаривать. А Адам, он даже с Хавой не разговаривал. Что написано в Хумаш? Она посмотрела, взяла, съела и также ему дала. И он съел. Никаких слов. Нет разговора. Это интересный поворот в истории. Почему? Как случилось, что он клюнул на этот плод без всякого на то основания? Не было Нахаш, который к нему просто пришел и стал с ним разговаривать. Посмотрим, что сказано в Хумаш на этот счет. Так, сказано следующее. «Ватитейн гам лейша, и дала также мужу своему, ему, который с ней, биохал, и он съел». И сказано мужу, который с нею. Мы говорили, чтобы змей пробрался, надо сначала с ним поговорить. Это способ сближения. Хаве для того, чтобы быть близко к Адаму, не надо никаких разговоров. Она уже была с ним. Так устроено. Жена и муж, вот они, мужчина и женщина вместе уже. Они же с ним без всяких слов. Поэтому не потребовалось разговора. А дальше пасук говорит следующее. Когда их глаза открылись, они прозрели, и Хакодеш Борух спрашивает у Адама, что произошло, он отвечает: «Вайомер Адам». Сказал Адам: «Хаиша ашер насато имади». Жена, которую ты дал мне, она дала мне, а дерево я поел. Он говорит то же самое со мною, имади, которую ты дал мне, и она со мною. Вот из-за этого я поел. Та же самая идея. Никаких слов, никаких соблазнов, она со мной, она мне дала просто. И я поел. Здесь есть скрытое течение, подводное течение. Это слово «имоди» – «со мною». Он говорит, что «ты дал мне ее». В том, что я сделал, есть твоя вина, что ты меня пришел судить. Ты ее поставил рядом со мною. И ты поставил со мной настолько близко рядом, что я ничего не мог сделать. Здесь мы учим интересный закон, который надо понять. Что такое хава? Она взята от Адама. Изначально. Да в каком-то смысле он сам. Это его материальное начало, материальная часть его природы. И вот когда эта материальная часть природы уже заражена этим негативом, хава уже съела, тогда ему удержаться практически невозможно. Имоди, она со мною. Природой ты так сделал, что она со мной, что я могу сделать сейчас. Вот его ответ Всевышнему. Ты ее сделал рядом со мною. У меня есть материальная природа, она зарешена негатив, что я могу сделать. Это касается не того события, только того далекого. А вот человек, который уже впустил в себя яйцер ара, который разговаривает, имеет голос, проник в материальную природу уже, хава, уже уступила в этом разговоре. Вот следующая ступень, когда он уже в материальной природе, внутри себя, ну как ты скажешь нет? В своей материальной природе ты скажешь нет. А теперь посмотрим на числа. Это слово «имади» имеет гематрию 124. Концепция. Мы говорили, как она, так сказать, проникла в него. Это вот его пара, его звук. Это сработало. Звук – это 16 гематрия. 124 «имади» вместе со мной. Моя пара, то есть 16. Какое число между 16 и 124? Какое число их связывает? 108, правильно? 108 плюс 16, как раз и будет 124. А 108 – это гематрия слова «геном». Вот что Адам говорит Хакодеш Бороху. Что ты дал мне, рядом со мной поставил? Кого дал мне в пару? Ту, которая соединяет меня с геном. 124 – это 16 плюс 108. Вот что он говорит Всевышнему. И он говорит правду на самом деле. Что так оно и было. Так оно и устроено. И числа это показывают. Как же быть с этим? А где вина Адама? Всевышний сделал существом, которое связало его прямо напрямую, прямым каналом с геном.
Нет.
С другой стороны, это число 108 у нас уже появлялось раньше на одном из последних занятий. Оно появлялось у нас как сумма 91 и 17. 91 плюс 17, кажется, будет 108. 91 – это концепция Геулы, это 65 плюс 26, два имени Творца, конец времен. И 17 – это число Геулы. То есть 108, оно имеет другую окраску тоже. Либо геном, либо Геула. Можно было рассудить так, что вот ты, Всевышний, дал мне такой подарок, жену. Насато – это от слова «дать», и оно используется в Торе как подарок. Это жена на подарок. Куда она ведет? Она ведет 108. Что такое 108? Это Геула? Это секунд? Можно вот на это 108 и так посмотреть? На жену можно и так посмотреть, и так. Она для двух вещей была дана. И чтобы в геном вести, и для спасения. Про это число показано, говорят нам. И от чего же зависит? Куда же она ведет? Не из-за нее, не из-за ее скверного характера. И не из-за ее золотого характера. От чего зависит? Может быть, от тебя зависит? Кумаш сказано, Эйзер Кенагдо. Всевышний захотел сделать помощь Эйзер Кенагдо против тебя. И объяснение дается такое, что если ты будешь делать хорошо, она будет помощь. Вести 108 с плюсом, а ты будешь делать плохо. Она поведет тебя к 108 с минусом. Вот такой подарочек тебе дан. Это на самом деле подарок. Что когда она ведет тебя в геном, это самое хорошее. Что вот эта дорога, она позволяет уйти от геном на самом деле. Про это говорилось в прошлый раз. Путь в геном, он создает такую среду, невыносимую при жизни. Поры геном. Есть хороший шанс, если ты более или менее умный, и не хочется страдать, освободиться от настоящего же генома. Нет, пора лучше пройти в этой жизни поры геном, чем иметь геном потом. То помощник жена пошел вниз, она тебе поможет идти вниз. Она создает такую негативную среду, что ты либо развод, либо что надо исправиться. Вот. Поэтому, когда Хумаш говорит подарок, это действительно подарок. Но Адам истолковал это негативным образом, этот подарок. Он был наказан. Он не понял урока. Свалил на другого. И пошел в Эльмхазе. Так. Ну что ж. Я думал, что сегодня оно все кончится. И мы сможем в следующий раз начать говорить про гнев, который в печени. Но так не вышло. Мы сегодня разобрали примерно треть, ну, может, чуть больше, чем того, что планировалось. Поэтому с гневом, который в печени, придется повременить. И мы закончим, надеюсь, в следующий раз с тем, что происходит в сердце. Да, от гнева вот эти вещи будут рассматриваться. Сейчас нет смысла начинать, потому что большой разговор. А я хочу одно нововведение сделать. А именно, это касается тех, которые слушают по сайту. Вот мы работаем с числами. И это не только на этом занятии, только неделю назад, и не только месяц назад. Давно уже занятие этот перемежевывается с числами. Что это дает? Есть какие-то идеи, на которых стоит творение. Вот мы их разбираем, изучаем. Дальше это творение, оно имеет там корень наверху. Там вот есть верхнее светило, как бы, верхнее звездное небо. И вот эта матрица этого звездного верхнего пространства, она зависит от чисел тоже. Буквы, числа. Поэтому, когда мы изучаем эти идеи этого пространства, используя числа, мы подсоединяемся к этому звездному небосводу. Занятие становится более высоким. Душа получает другого типа питания. Дальше, поднявшись до каких-то чисел, которые там наверху, до этой верхней матрицы, звездный. И там мы получим какую-то новую идею. Вот как здесь. 124, 16, 108. Вот эти числа дали нам новый подход. Мы пришли к этому пасуку Эйзер Кенагда. Как мы пришли? Через числа. Что 108 может быть с минусом, а может быть с плюсом. Как так? Это другой способ, другой уровень изучения Хумаш или Гемары. Это более высокий уровень, который поднимает наши занятия. Дальше. Чтобы получить это, надо быть подключенным к этим числам. И тут важно, вот я считал это, наш слушатель тоже считал. Это способ подключиться. Поэтому вот нововведение сейчас будет. По желанию, естественно, никого ставить не буду и не хочу. Но я настоятельно рекомендую приходить на занятия с листиком бумажки и с карандашом или с ручкой. И считать. Это не в уме считать. Там, считать на бумажке это полсекунды займет. И это будет собственное участие в занятии. Это будет подключение к занятию. Больше, чем если сидишь и слушаешь, какой результат будет этого сложения. Будет качественное иное слушание. Вот. Поэтому, ну, поскольку я знаю, что люди забудут к следующему занятию, поэтому я сам заготовлю эти бумажки и положу на стол. Вы придете, ах, я забыл. Я, наверное, напасусь я таким количеством карандашей, ну, наверное, я соберу. Но желательно, значит, помните это. И вооружитесь этим, и на следующем занятии мы будем ходить вверх и вниз постоянно. Поэтому вот я приглашаю к этому взаимному путешествию туда наверх. Вот такое нововведение есть. Пожалуйста, есть вопросы?
У меня больше даже не вопрос, а просто такое замечание. То есть я считала, и, например, Эйден, Ганеден, это тоже 124, на как он, не про что, и Мади, это тоже Эйден.
Да, правильно. Эйден это 124, совершенно верно. Это Эйден это вот концепция имадий. Дальше, вот очень хорошо она это сказала. Дальше, когда мы увидели это соотношение, совпадение Эйден и Ганейден и имадий рядом, дальше надо это осмыслить. Что за этим стоит? Числа показывают совпадение. Дальше идет вот осмысление. Что девушка сделала? Значит, мы имели какой-то разговор, какие-то идеи. Пошли наверх. Увидели вот это, как это наверх, вдруг это связано с словом «Эйден». А дальше надо спуститься вниз и проинтерпретировать, дать идею. Это вот путь наверх и вниз. Осмыслить это, то, что там наверху происходит, уже внизу, в наших образах, в наших идеях. Это следующая ступень. Что это означает?
Всю гармонию?
А, можно сказать такие общие слова, но желательно подумать, вникнуть. Можно это сходу сказать, но тут стоит нечто большее. И это связано с тем, что мы говорили на самом деле. Имадий, рядом, жена, подарок. И мы говорили, что это ведет... Туда наверх, вот здесь указано, куда это ведет в Ганейден. Это хорошая идея, которую мы получили.
Да, можно докучивать. Даже. Зачем Адаму было знать про геном? Вот они были созданы были в Ганейден, они жили, значит, в Ганейден, и жена ему была дана тоже 124, тоже как гармония, общая гармония, которая сочетается со всем окружением, и вдруг он знает что-то про геном. Но я не спрашиваю, откуда, потому что дата он безграничен. Но зачем ему было знать про геном на тот момент?
Ситуация вот какая. Он знал про геном, но в данном случае развитие иное. Он, это равенство 124 равно 108 геном плюс зук 16, соединение с хавой. Он говорит не о том, что Адам знал, а о ее месте по отношению к нему. Она может вести его в геном. Мы не говорим о том, что он знал или нет. Это равенство указывает на то, к чему он был подключен через нее. Либо в геном, либо в Ганейден. Знал он, нет, другой вопрос. Человек не знает геном, но он туда идет. Что есть канал, который соединяет его с геном. Вот про это здесь говорится. 124 и Мадии. оно связано с хавой, звук в данном случае. Через что? Через геном. Значит, через посредством ее он может идти в геном. Вот что здесь. Не то, что он знал, а это путь геном, который объективно существует вне его понимания. Знал он, нет, отдельный вопрос, он знал про это. Про это шла речь как-то в книге «Завеса бытия», про это описано, путешествие Адама и Хавы туда вниз самый. Но, а?
Какой книги?
«Завеса бытия».
А,
я думаю, что он написал эту книгу. Вот. Значит, так, да.
Скажите, можно ли интерпретировать так, что геном – это как миква, место чистилища?
Это чистилище, да. Да, это такая миква, в которую лучше не попадать, что там кипяточек, условно говоря. Миква, когда идешь, окунулся, это уже свеженький. Окунулся в ту микву, это, я бы не знал, миква. Ну, можно сказать миква, но это очень тяжелая миква. Еще. Ну, хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.